слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Я приветствую всех слушателей «Радио Свобода». Сегодня четверг, 20 октября. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. На белорусской валютно-фондовой бирже начинаются торги, в ходе которых должна быть ликвидирована множественность курсов белорусского рубля. В Петербурге сегодня завершается празднование 200-летия Императорского царскосельского лицея. Приозерский район Ленинградской области постигло экологическое бедствие. И центральная тема нашей программы – договор о зоне свободной торговли стран СНГ. Какие товары производства республик бывшего Советского Союза вы покупаете с удовольствием? Итак, центральная тема нашей программы и тему, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые радиослушатели. Во вторник в Санкт-Петербурге по итогам заседания Совета глав правительств стран Содружества был подписан договор о зоне свободной торговли СНГ. Как заявил премьер-министр России Владимир Путин после заседания Совета глав правительств стран СНГ, этот документ предусматривает отмену импортных и экспортных пошлин по ряду товаров, а существующие изъятия из договора будут ликвидированы позднее. Какие товары производства республик бывшего СССР вы покупаете с удовольствием? Вот вопрос, на который мы сегодня просим ответить наших слушателей. Будем ждать ваших сообщений. Номер для СМС плюс 7 903 743 2801. Сообщение можно прислать также на пейджер в Москве на номер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radiodefissvoboda.ru, а телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Какие товары производства республик бывшего СССР вы покупаете с удовольствием? Вот как на этот вопрос ответили жители города Казань, корреспонденту «Радио Свобода» Олегу Павлову.
Вы знаете, наверное, это будет прибалтийский трикотаж. Ищу его. Ностальгируя по прежним временам, иногда нахожу, везет. Шпроты, безусловно, как самые лучшие, как были в Латвии, так и остаются. И, пожалуй, массандровские вина. В основном продукты питания.
В данный момент я не встречал продуктов, которые были отмечены, то, что произведено в Украине или где-либо в бывших странах СНГ. На данный момент, ну, по крайней мере, в Татарстане на рынке это собственное производство и близлежащие территории, регионы. Редко-редко можно встретить товары из Армении, предположим, но это, в частности, алкоголь, алкогольная продукция. Ну, то есть коньяк, вино такого формата.
Знаете, скорее всего, больше отечественного производства, чем в Республике СССР. Скорее всего, российского производства стараемся. Может быть, есть некая доля недоверия, потому что привозят издалека, возможно, некачественно что-нибудь. Больше доверяем российским производителям.
Удовольствием я приобретаю шпроты производства Латвии. Также бальзам привожу либо из Латвии, либо покупаю здесь в магазине. Пока моя позволяла желчная железа, покупал украинское сало. Также вино Магарачи из Крыма, крымский коньяк и Мадеру из Украины. Всегда с удовольствием приобретаю таджикский и узбекский изюм и урюк.
Ну, наверное, в основном все продукты российского производства-то и покупаю. И по поводу одежды, ну, в основном представлены ведь товары, которые готовятся в Китае, производятся. Поэтому получается, что если из одежды, то это товары импортного производства.
Ну, во всяком случае, помню, по продовольствию это шпроты и картошка, вот эта советская картошка с девочкой на этикетке. Достаточно вкусно похоже, честно говоря, даже сейчас и не найдешь.
Белорусские обои с удовольствием покупаем, наверное, потому что самые недорогие и качественные обои можно у них найти и с интересными рисунками, необычными, напоминающие советское время.
Ничего не покупаю. Обхожусь тем, что в России производится.
Так жители Казани отвечали на вопрос, какие товары производства республик бывшего СССР вы покупаете с удовольствием. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После более чем полугодовой анархии на валютном рынке власти Белоруссии намерены вернуть финансовые процессы в цивилизованное русло. С 20 октября торги на белорусской валютно-фондовой бирже будут проходить в рамках одной сессии, результатом чего должна стать ликвидация множественности курсов, терзавшая страну с начала года. Удастся ли стабилизировать ситуацию, выяснял корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Полномасштабный финансовый кризис накрыл Белоруссию в марте. Вылезло боком предвыборное повышение зарплат бюджетникам. Выплата незаработанных денег привела к тому, что население поспешило конвертировать огромную рублевую массу в СКВ. В итоге коммерческие банки были опустошены, а Национальный банк отказался от дальнейших интервенций. Впервые за последнее десятилетие появились валютчики. Подавляющее большинство сделок, как с наличной, так и безналичной валютой, перешли в подполье. Ничего не решила проведенная в мае 56-процентная девальвация рубля. Валюта в обменных пунктах так и не появилась, а теневой курс до конца лета вдвое превысил официальный. Тупиковая ситуация вынудила руководство страны наконец-то прислушаться к призывам делового сообщества организовать дополнительные торги на белорусской валютно-фондовой бирже. Первая сессия состоялась 14 сентября. Курс доллара по ее результатам зафиксировался на отметке 8600 рублей. На основной сессии, где экспортеры вынуждены продавать 30% валютной выручки под оплату газовых поставок и медикаментов, котировка составила 5355 рублей. В относительном выражении разница между курсами превысила 60%. Спустя месяц курс доллара на допсессии перешагнул психологическую отметку в 9 тысяч. Однако с начала этой недели рубль начал существенно укрепляться. Заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Тарас Надольный заверяет, национальная валюта имеет все основания укреплять свои позиции.
После объединения официальной торговой сессии дополнительной возникнет дополнительное предложение на рынке, которое будет именно продиктовано экспортерами, которые сегодня придерживают валюту. В связи с курсовой разницей экспортеры должны уплачивать дополнительный налог доходов. Как только эти два значения курса будут сведены к одному, необходимость уплаты налога пропадает, это будет стимулировать экспортера.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в обвале валютного рынка уже полгода обвиняет малограмотных граждан, с подачи которых народ бросился скупать зеленое, а также предпринимателей, мол, вместо того, чтобы заниматься импортозамещением, тратят стратегическую валюту на зарубежное тряпье.
Я же вижу, кто делает заявки на эти доллары, на иностранную валюту. Это в основном так называемые индивидуальные предприниматели и те, кто ввозит импорт некритического порядка. Ну так почему им доллар дешевый продавать? Предприятия сейчас не продают валюту, они ждут единого курса. Как только выльется на рынок вот эта наличность долларовая и евро, которую мы отдаем сейчас на закупку газа выборочно, то предложение по доллару будет очень высокое. Совершенно будет другой курс. Поэтому это тоже надо иметь в виду, а не приспосабливаться к курсу, который сегодня там 8 или 9 тысяч.
Аналитик исследовательской группы Business Forecast by Александр Муха не разделяет оптимизм властей относительно быстрой стабилизации на валютном рынке. По его мнению, унификация обменного курса приведет к обострению инфляционных рисков. К тому же, по словам эксперта, объединение официального и рыночного курсов – фактическая девальвация, которая лишь технически подтянет вверх официальный курс Нацбанка.
В целом, среднесрочное укрепление белорусского рубля по отношению к основным и иностранным валютам выглядит маловероятным. Унификация обменного курса состоится за счет резкой девальвации официального курса Нацбанка. То есть, иными словами, нам можно ожидать девальвации официального курса Нацбанка сразу на 55-60%. Это, безусловно, удорожание энергоносителей для субъектов хозяйствования и населения, медикаментов и электроэнергии. Сама по себе вот столь резкая девальвация официального курса приведет к ограничению предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Учитывая, что рублевые издержки с экспортеров растут с гораздо меньшей скоростью, потребность продажи валюты сверх установленного норматива обязательной продажи в этом случае для них будет минимальной.
С учетом майской девальвации, которая составила 56%, повторное аналогичное обесценивание рубля выведет Белоруссию в мировые лидеры. Редкая валюта теряла 100% своей стоимости менее чем за полгода. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас коротко о важнейших новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области упал военный самолет Су-24. Экипаж погиб, сообщает прокуратура Восточного военного округа. В Мосгорсуде сегодня, как ожидается, коллегия присяжных вынесет вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте. Они обсудят развитие экономического сотрудничества, вопросы международной политики и сотрудничества России и ЕС. На Кузбахской шахте Владимирской-1 один из шахтеров вчера во время работы получил тяжелые травмы из-за падения куска горной породы. Причины произошедшего устанавливаются. производства с французского космодрома в Гвиане в Южной Америке сегодня будет проведен первый запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТБ». Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 92 копейки, евро 42 рубля 70 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Как отразился на столице первый год работы нового градоначальника? Об этом говорят глава Московского отделения «Справедливой России» Александр Агеев, сопредседатель фонда «Созидание» Ирина Дружинина, член Московского политсовета движения «Солидарность» Алексей Клименко и депутат Мосгордумы Иван Новицкий из «Единой России». Не пропустите повтор программы «Грани времени» в 10 часов утра на волнах «Радио Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге сегодня завершается празднование 200-летия Императорского царско-сельского лицея. Он основан по указу императора Александра I и предназначался для обучения дворянских детей. Программу разрабатывал государственный секретарь Михаил Спиранский, и ориентирована она была на подготовку просвещенных чиновников высшего ранга. В советской и новейшей российской традиции царско-сельский лицей известен как школа, воспитавшая Александра Пушкина и воспетая им как обитель свободомыслия. Однако создавался лицей как учебное заведение просвещенного консерватизма. Об этом мой коллега Андрей Шары побеседовал с директором Петербургского пушкинского дома Всеволодом Багно.
Это был замечательный образовательный проект. Все мы считаем в основном, что он был либеральный. Так получилось, потому что это вскоре совпало с декабристским восстанием и так далее. Остальное было несколько отодвинуто. Но в нем учились совершенно блистательные консерваторы. Просвещенный консерватизм. Этот проект исключительно Александровской эпохи. Хорошо, что он состоялся и фактически он не завершил, потому что то, что его закрыли, кого-то расстреляли, кого-то сослали, кого-то выслали, из-за Пушкина все равно от того, что он стал таким, каким он был благодаря лицею, и Россия такая, как она есть, благодаря лицею. То есть каждый из нас меняется благодаря Пушкину, тем самым благодаря лицею, это самое главное. То есть он тем самым не закрылся, он продолжает свое существование. А вот что это именно? Для меня, например, чрезвычайно давно, помимо лицея, очень важна мысль, на мой взгляд, блистательная совершенно, глубокая, высказанная Георгием Федотовым о Пушкине как лицее империи свободы. И в связи с лицейскими этими праздничными днями я снова об этом вспомнил. Действительно то, что гений Пушкина благодаря лицею взял из России этого периода Александровского, это сочетание идеи империи, идеи свободы в едином синтезе. То, что называл, насколько я помню, значительно позже Вяземский, свободный консерватизм Пушкина, или это идея империи, одухотворенная свободой. Это утопия, да, пожалуй. Россия это фактически так в области идеи, истории идеи и осталось. И это в сущности во многом основано на том фундаменте, который лицей заложил. Консерваторы, там тот же самый Корф, который оспаривал этот образовательный проект, не понимали, что тот же самый Корф был бы совершенно другой, если бы он закончил другое учебное заведение.
В общем, эта идея это имперской свободы или свободы в империи, она жива до сих пор, потому что даже на политическом, общественно-политическом уровне постоянно выдвигаются какие-то тезисы вроде либеральной империи или то, что предлагает нам нынешний премьер-министр, по большому счету это тоже попытка вживить какие-то идеи свободы в имперское сознание, в имперскую конструкцию государства.
Это попытки реализовать. В России, скорее всего, не получится. Я говорю об истории идей, о том, что действительно красиво, что может жить помимо того, осуществлено это или нет. Можно назвать это консервативным либерализмом. В Пушкине это осуществилось. Это единственный раз. До Пушкина этого не было. Тысячи людей мы с вами знаем, которых мы там почему-то любим, там они нам нравятся, либо отстаивали идею свободы, либерализма, либо идею государственности и империи. В основном они не столько пели, как вот этот певец по Федотову, о свободе или об империи, они в основном мочили друг друга. Вот чем беда в России. В Пушкине это в сущности осуществилось, но это в самом Пушкине, а не в России. Поздний Пушкин – это идеальный синтез того замысла, который на самом деле, конечно, был другим. И Александра Испиранского, разумеется, ни о каком либерализме, чистом либерализме и образовательном чисто либеральном проекте они не думали. Но это могло осуществиться в России, естественно, только либо в эпоху Екатерининскую, либо Александра. Не могло позже, не могло раньше. Но даже так, как оно осуществилось, в сущности, любой из лицеистов пушкинского вот этого выпуска со мной не согласился бы.
Почему вы так думаете?
потому что каждый из них себя таковым не считал. Но я абсолютно убежден, что и Горчаков был бы другим, был бы жестче, если бы он закончил другое учебное заведение. Но не правы, потому что у нас перед глазами Пущин, там, скажем, или Кюхельбекер, сколько было декабристов, которые к лицею не имели никакого отношения. Либерализм прямого отношения к этому проекту образовательному не имел. Решительно не имел. Он как и чистый консерватизм. Но сочетание того и другого, вот этого просвещенного, это оказалось уникально и в высшей степени нужным России, но не очень ей пригодившимся, к сожалению. То есть оно оставило минимальный след, но дало нам Пушкина.
Есть ведь лицей, практика лицея, история лицея и миф лицея, который существует в России прежде всего потому, что в этом лицее учился Пушкин. Как вы считаете, на фоне тогдашней образовательной картины России, лицей сколько-нибудь выделялся своим либерализмом, консерватизмом, чем бы то ни было еще? Или это было одно из многих учебных заведений просто?
Я думаю, что это было одно из многих заведений. Вы прекрасно понимаете, что это миф советский, миф Пушкина прежде всего. А раз Пушкина, значит и лицей. Там ведь, собственно говоря, что удивляло многих, тот же самый Корф, который мы с вами сегодня уже упоминали, который не так сильно критиковал этот проект за то, что он был нелеп сочетанием высококлассного образования, которое давалось юношам абсолютно зеленым, не готовым для него. И тем не менее, именно поэтому состоялся он, состоялся Горчаков, состоялся Пушкин. Как ни парадоксально. Это был рискованный эксперимент, когда юнцы, кто-то из них получил блестящее домашнее образование, а кто-то нет. И тем не менее, эти горячие головы, открытые, как всегда, молодые, а еще и талантливые многие из них, были в сущности, по-своему, готовы к тому, что им говорилось, но слышали они, будучи совсем молодыми, совсем не то, что говорили им эти высококлассные профессора. Они слышали другое. Не случайно Пушкин так плохо учился, кстати говоря. Вот он и образовательный проект. Учился-то он плохо.
Это был директор Пушкинского дома Всеволод Багно. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Жители Ярославля, некоторые политики и эксперты по-прежнему связывают крушение самолета Як-42 в аэропорте Тунышно с проведением международного политического форума. Тогда, 7 сентября, в Ярославль должен был приехать президент России Дмитрий Медведев. Депутат Ярославского муниципалитета и бывший член партии «Единая Россия» Евгений Урлашов одним из первых публично заявил о том, что самолет с хоккейной командой «Локомотив» на борту подгоняли из-за прибытия высокопоставленных чиновников. После этого депутату стали поступать звонки из руководства Ярославского отделения партии с требованием отказаться от своего заявления. Об этом Евгений Урлашов рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Динаре Седдиковой.
Уже третий год проходит международный политический форум. Аэропорт Тунышный очень маленький, и прилетали у нас крупные чиновники, крупные политики. Ситуация была нервная такая в аэропорту. И когда случилась эта трагедия, естественно, по различным каналам стали стекаться информация жителям, ну и моим коллегам, моим друзьям. И мне тоже сказали, что торопили на взлет этот самолет с нашей командой, что он стартовал не с полной полосы. Насколько я понимаю, что это даже подтвердилось, но МАК потом стал говорить, что и сокращенной-то полосы бы хватило. Я не берусь, конечно, говорить точную причину, потому что это все должно установить еще и следственный комитет при прокуратуре. Но то, что ситуация была нервозная, это так. И то, что население нашего города напрямую связало это с международным политическим форумом, это тоже так.
И после того, как вы заявили об этой связи прессе, вам стали поступать некие требования от руководства партии?
Да. Потом, значит, на следующий день у меня уже был комментарий телекомпании НТВ. НТВ еще не вышла, она только в субботу вышла. В этот день мне стали поступать звонки из высшего руководства Единсея Ярославской области с тем, чтобы я отказался от своих слов, что, мол, ты не то сказал, что мы же все вот одна партия. Некоторые люди недовольны. Я говорю, а некоторые люди, это кто? Назовите фамилию. Ну, естественно, никто ничего говорить не стал. Я в ответ сказал, что весь город недоволен тем, что разбился «Локомотив». Трагедия для всего города, о чем вы говорите? Вы хотите просто прикрыть, что называется, свое там место одно, боитесь за свои кресла. Только беспокоило, лишь бы высшее руководство страны не слышало бы от ярославцев вот таких вот критических замечаний. Мне сказали, что сейчас, мол, с тобой будут связываться различные информационные ленты, различные каналы, и ты, мол, дай опровержение, что ты, мол, сгоряча все это сказал, необдуманно и так далее. А мне из Тунышно звонили работники аэропорта, которые сказали, что очень нервозная была обстановка, подгоняли. Я сказал, что, ребят, вы, если хотите, сами исключите из партии. Ничего опровергать не буду. Приехал, написал заявление, потому что эти звонки продолжались постоянно. После того, как я написал заявление, звонки сразу прекратились.
Вы говорили, что форум будет стойко ассоциироваться у жителей с трагедией, которая произошла 7 сентября. Ходят слухи о том, что форум закроют или перенесут в другой город.
Ну, во-первых, он не будет, он ассоциируется в народе. Просто прямым текстом ассоциируется гибель Ярославского локомотива вот с этим форумом. Связали люди напрямую. У нас ведь, вы понимаете, было очень недалеко до Манежки, до своей Ярославской. Ведь вышло больше 10 тысяч человек, пошли пешком на линии 2000, а там ведь несколько километров идти. Тут власти сообразили у нас, что, несмотря на то, что идет международный политический форум, нельзя людям запрещать идти с цветами к арене 2000, где проходил как раз форум. Вот. А арена 2000 – это наш дом Локомотива Ярославля, где наши проходили домашние матчи. А вообще форум должен был проходить в концертно-зрелищном центре. Это так называемый подарок президента Российской Федерации к тысячелетию нашего города, который тысячелетие прошло год назад, а мы до сих пор этот концертно-зрелищный центр не сдали.
По каким причинам не сдали?
По причинам самым разным. Ну, в первую очередь, естественно, там некоторые коррупционные вещи присутствуют. Вот там должен был проходить политический форум. Поэтому устойчивая такая связь есть между трагедией и форумом. И действительно, уже даже такие вот у нас идут обсуждения, что, во-первых, либо вообще его переносить из нашего города в другой город. Второй вариант – переносить его по времени. Но это не сентябрь должен быть, а, предположим, какие-то другие даты. Потому что теперь эту дату будут ожидать. Страшная дата – 7 сентября 2011 года. Это как 9.11 в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах Америки и в мире, когда горели две башни, атаковали их там. То у нас это уже вот 7.11.
Сейчас вы депутат Ярославской администрации. Я знаю, вы намерены стать мэром города.
Ну, я планирую, да, баллотироваться. Сейчас я зам председателя комиссии по городскому самоуправлению, законности и правопорядку. А планирую, да, я участвовать в выборах мэра города Ярославля в марте 2012 года, в тот же день, когда и президент избирается в Российской Федерации.
Это был депутат Ярославского муниципалитета, бывший член партии «Единая Россия» Евгений Урлашов. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот ее некоторые темы. Как выбирали лауреата Букеровской премии? Прогулка по франкфуртской книжной ярмарке. Подлинная история архитектора Холокоста. Не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через пару минут. После краткой сводки новостей мы вернемся к центральной теме нашей программы и будем принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, какие товары производства республик бывшего СССР вы покупаете с удовольствием. Будем ждать ваших звонков по номеру прямого эфира 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Оставайтесь на волнах радио. Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. В Мосгорсуде сегодня, как ожидается, коллегия присяжных вынесет вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте. Они обсудят развитие экономического сотрудничества, вопросы международной политики и сотрудничество России и Евросоюза. На Кузбасской шахте «Владимирская-1» один из шахтеров вчера во время работы получил тяжелые травмы из-за падения куска горной породы. Причины произошедшего устанавливаются. Президент России Дмитрий Медведев будет писать в Facebook. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter. В турецком городе Ван на востоке страны сегодня пройдет траурная церемония по погибшим в результате нападения курдских сепаратистов с территории Ирака. Жертвами нападения на юго-востоке Турции стали не менее 24 турецких военнослужащих. В Сирии вчера в столкновениях погибли не менее 16 человек. 8 человек были застрелены членами проправительственного народного ополчения в городе Хомс. Еще 8 человек погибли в окрестностях города Аль-Кусайр на границе с Ливаном. Там происходили столкновения между армейскими подразделениями и военными, перешедшими в антиправительственный лагерь. В парламенте Греции сегодня пройдет финальное голосование по законопроекту о дальнейшем сокращении государственных расходов, принятие которого необходимо для предоставления Греции очередного транша международной финансовой помощи. Тегеран подверг критике новый отчет ООН, в котором отмечен рост числа нарушений прав человека в Иране.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет ясно. Температура воздуха плюс 7-10 градусов. В Петербурге такая же температура, плюс 7-10, однако будет облачно и возможен небольшой дождь. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Во вторник в Санкт-Петербурге по итогам заседания Совета глав правительств стран Содружества был подписан договор о зоне свободной торговли СНГ. Как заявил премьер-министр России Владимир Путин после заседания Совета глав правительств стран СНГ, этот документ предусматривает отмену импортных и экспортных пошлин по ряду товаров. Председатель Агропромышленной ассоциации Таможенного союза Андрей Даниленко в интервью корреспонденту Радио Свобода Наталье Джанпаладовой рассказал о том, какие товары, произведенные в бывших советских республиках, пользуются популярностью у россиян.
Приверженность к российской продукции, в отличие от 90-х годов, сейчас существенно больше. Помимо этого, очень большим авторитетом пользуются у российских потребителей молочная продукция из Белоруссии. Если речь идет о вещах типа подсолнечного масла или, опять же, молочные продукции с Украины, то тоже у россиян достаточно положительное отношение к этой продукции. Если брать мясную продукцию, то также традиционно хорошее отношение у россиян к мясной продукции из Белоруссии, Украины. И даже если речь идет об определенных видах, ну, например, говядины, то и из Казахстана. Также из азиатских республик Азербайджан, Армения, Узбекистан и так далее. Очень положительное отношение к овощной продукции, к фруктам, к зелени. Наши потребители очень позитивно относятся к продукции из этих регионов. Ну, также те же фрукты с Украины пользуются большим спросом у наших потребителей. Картофель с Белоруссии традиционно, с Украины. Все равно у большой доли процента населения России остались воспоминания либо о жизни, либо о работе, либо об отдыхе в наших бывших советских республиках. Они и имеют соответствующее отношение к той продукции, которую они потребляли, когда были в этих республиках. Поэтому в целом, если брать корзину потребительскую россиянина, то львиную долю на сегодняшний день составляет, конечно, же продукции из ближнего зарубежья, либо с СНГ.
Какие товары закупают в странах дальнего зарубежья?
Если мы говорим об экзотике, я имею в виду бананы, апельсины, ананасы, то, естественно, это идет из дальнего зарубежья. Если идет какие-то эксклюзивные мясные продукты, ветчины, салями, какие-то сыры особые, пармезан тот же. То есть очень много продукции дальнего зарубежья, которые очень специфичны. Те же, допустим, вины, хотя россияне до сих пор имеют хорошее отношение к винам с Молдавии, к винам Украины, с Краснодарского края. Если идет речь о продукции дальнего зарубежья, то это, как правило, либо какие-то эксклюзивные позиции, которые производятся только там, либо какие-то высокомаржинальные, дорогие позиции, где есть ощущение психологическое, что раз из дальнего зарубежья, раз она дорого стоит, значит, наверное, она очень качественная. Хотя это далеко не всегда так.
Подписанный договор предусматривает фактическую отмену экспортных и импортных пошлин. Как вы считаете, как это скажется на текущей ситуации, которую вы обрисовали, и на конкуренции на рынке?
Естественно, на начальном этапе это приведет к определенным неизбежным сложностям, потому что потребуется время, чтобы урегулировать вопросы потоков и действительно прогарантировать, чтобы эта продукция была не транзитная через СНГ, а действительно произведенная на территории СНГ. это будет обозначать две вещи. Потенциально это, конечно же, сдерживание роста цен на продовольствие. Второе, это большая загруженность наших производственных мощностей и, соответственно, большая загрузка нашего населения. Поэтому в целом это, конечно, долгосрочно будет очень позитивно. Основные риски заключаются в том, чтобы это не превратилось в транзитную зону для продукции из дальнего зарубежья, которую очень трудно проконтролировать по качеству и по происхождению. Это потребует серьезную согласовательную работу между всеми государствами, чтобы все соблюдали те правила игры, которые совместно были приняты.
Это был председатель Агропромышленной ассоциации Таможенного союза Андрей Даниленко. Какие товары производства республик бывшего СССР вы покупаете с удовольствием? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Ответить на него можно, позвонив к нам в студию на телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И до нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Послушаем его ответ на наш вопрос. Здравствуйте, Анатолий.
Всем доброе утро. Ну, вы знаете, так как мы граничим с Республикой Беларусь, и граница находится рядом, я стараюсь покупать белорусские товары. Они по качеству лучше, да и цена меня устраивает. Но иногда, вы знаете, происходит то, что меня удивляет. Власти города Клинцы Брянской области включают бюрократическую машину, стараются не допустить на рынок белорусских производителей. Да и понятно почему. Создают большую конкуренцию для местных олигархов и местных перекупщиков. У нас существуют волчьи законы, кто кого съест и кто в доме хозяин. А справедливо ли это? Спасибо за внимание.
Спасибо за ответ на вопрос. Послушаем также мнение Людмилы Ивановны из Смоленской области. Доброе утро, Людмила Ивановна.
Доброе утро. Соответственно, своему социальному положению я пользуюсь товарами только первой необходимости. Это Шкловский маслодельный завод из Белоруссии. Замечательная молочная продукция. Это хлеб Борисов по названию классический. Электрокипятильники беру только белорусские. Если приходится брать, необходимость возникает, всегда спрашиваю белорусский. Очень скучаю, конечно, что исчез ВЭФ, радиоприемник прибалтийский, а в отношении шпротов прибалтийских ничуть не хуже наш Дальмоль... Да, господи, язык заплетается. Дальморепродукт, что делают прямо в океане консервы. Вот такое только. Такой масштаб. Машин нет, вертолетов нет.
Спасибо за ответ на вопрос. Я напомню, что мы сегодня спрашиваем у радиослушателей, какие товары производства республик бывшего СССР вы покупаете с удовольствием. Вы можете также отвечать нам по СМС на номер +7 903 743 2801, либо отправлять сообщение на пейджер в Москве на номер 660-1046. Я зачитаю несколько сообщений. Почти ничего не покупаю из-за плохого качества, кроме шпрот из Прибалтики и сухофруктов из Средней Азии, пишет Владимир Михайлович из Ульяновска. Еще одно сообщение. Продукты питания, изготовленные в Белоруссии, пишет Александр из Сызрани. Послушаем также мнение Валерия из Московской области, который дозвонился до нас в прямой эфир. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Значит, я скажу, что в Московской области очень прям бурным спросом пользуется молочная продукция из Белоруссии и сало из Белоруссии на расхват, да. И я удивляюсь, почему наши чиновники в правительстве, они что, или дурачки, или подлецы, почему закупаем масло «Анкор» из Новой Зеландии, везем черт знает откуда, и значительно худшего качества, а под боком белорусского много могут предложить, а они это не берут прям.
Спасибо, ваше мнение понятно. Послушаем также мнение Марины из Москвы. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Я вот присоединяюсь к мнению предыдущего товарища, потому что это действительно, вот почему нужно закупать где-то в Зеландии, когда в Беларуси необыкновенно вкусные продукты. Но я хочу еще не только о продуктах сказать. Значит, в Беларуси очень хорошие товары. Вот мы, например, с дочкой уже 15 лет ездим в магазины, белорусский трикотаж называется, но там не только трикотаж. Там очень красивые вещи. Все, что не возьмешь, обувь хорошая, все, что не возьмешь в руки белорусское, что отличается, во-первых, от нашего российского, и совершенно не уступает, а может быть даже превосходит иностранное. Поэтому вот мое мнение, побольше продуктов из Беларуси, побольше товаров из Беларуси, и вообще торговля должна быть с Белоруссией намного расширена.
Спасибо за ответ на вопрос. Какие товары производства республики бывшего СССР вы покупаете с удовольствием? Послушаем, как ответит на этот вопрос Николай из Мордовии. Доброе утро, Николай.
Ну, такие товары, что-то я редко замечаю. В Москве вот и живу, и бываю, и в Мордовии, в Саранске. Что-то незаметно как-то товаров, что-то не пускают или не принимают, или не посылают или не продают России, что-то связь плохая между Белоруссией и Россией. Это что-то плохая дружба.
Спасибо, ваше мнение понятно. Ответить на вопрос, какие товары производства республик бывшего СССР вы покупаете с удовольствием, вы можете по СМС и послав нам сообщение на пейджер или на электронную почту, а на позвонить нам по телефону в прямой эфир вы сможете в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Инфляция в России за неделю с 11 по 17 октября составила 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Рост потребительских цен в стране отмечен впервые за последние 15 недель, а в целом с начала года они повысились на 4,8%. Для сравнения, в прошлом году накопленная инфляция в России составила к 17 октября 6,7%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в сентябре сократилась на 0,6% до 4 миллионов 615 тысяч человек, а уровень безработицы снизился с 6,1% до 6% численности экономически активного населения, сообщил Росстат. Россия в течение августа сократила свои вложения в государственные облигации Соединенных Штатов, по данным Министерства финансов США, примерно со 100 до 97 миллиардов долларов. Среди отдельных стран мира Россия является сегодня 8-м по объемам держателем американских гособлигаций. Крупнейшими из них являются Китай на 1 триллион 130 миллиардов долларов, Япония 936 миллиардов и Великобритания 397 миллиардов долларов. Китай в августе также сократил свои вложения в гособлигации США на 3%, тогда как некоторые другие страны их, наоборот, увеличили. Япония примерно на 2,5%, Великобритания на 12%, а Швейцария более чем на треть, со 108 до 147 миллиардов долларов. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились в сентябре почти на 12% к уровню августа и на 8,5% к уровню сентября прошлого года, превысив 1 триллион рублей, сообщает Федеральная служба статистики. По текущему курсу это более 32 миллиардов долларов. В целом, в январе-августе объем инвестиций в основной капитал в годовом исчислении увеличился в России на 4,8%. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Испании сразу на 2 ступени в рамках инвестиционной категории по своей шкале. Прогноз рейтинга остается негативным. Ранее рейтинги Испании снизили агентства Standard & Poor's и Fitch.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Прокуроры проверяют исполнение законодательства, обеспечивающего безопасность проведения полета в связи с катастрофой Су-24 на Дальнем Востоке, сообщает Интерфакс. В Мосгорсуде сегодня, как ожидается, коллегия присяжных вынесет вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте. В Сирии вчера в столкновениях погибли не менее 16 человек. 8 из них были застрелены членами проправительственного народного ополчения в городе Хомс. Еще 8 человек погибли в окрестностях города Аль-Кусайр на границе с Ливаном. С французского космодрома в Гвиане в Южной Америке сегодня будет проведен первый запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТБ». Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 30 рублей 92 копейки, евро – 42 рубля 70 копеек.
«Радио Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас настало время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Со мной в студии моя коллега Мария Стройкова. Здравствуйте, Мария.
Доброе утро.
Вам слово.
Россия активно ищет новые сферы сотрудничества с Ираном. Как стало известно «Коммерсанту», сразу два игрока судостроительного рынка, Объединенная судостроительная корпорация и Зеленодольский завод имени Горького, готовы организовать в Иране строительство транспортных и добывающих судов для разработки шельфовых месторождений на Каспии. Между тем, действующие против Ирана международные санкции чреваты для Объединенной судостроительной компании политическими рисками, отмечает издание. Эти риски могут осложнить реализацию совместного с французами проекта по строительству в России двух вертолетоносцев типа «Мистраль». Заголовок в «Коммерсанте» ОСК всплыла в Иране. Сразу два громких сигнала прозвучали для России и США о готовности Вашингтона пойти на уступки Москве по проблеме противоракетной обороны. Об этом сегодня пишет независимая газета. Один из них от главы агентства ПАПРО генерала-лейтенанта Патрика О'Рейли, другой от заместителя госсекретаря США по контролю за вооружением Лен Таушер. О'Рейли, выступая в Атлантическом совете, предложил нашим военным поучаствовать в полетных испытаниях, чтобы убедиться, что развертывание ПРО в Европе не представляет угрозы для России. Однако, отмечает издание «Россия», российские военные говорят, что и так могут участвовать в этих испытаниях. Недоверие Москвы связано с неготовностью Вашингтона подписать именно юридически обязывающие документы о ненаправленности ПРО на российские ракеты. А посол России в НАТО Дмитрий Рогозин заявил, что речь идет не только о юридической гарантии. «Мы предполагали, что данный договор будет включать в себя критерии ненаправленности, количество ракет-перехватчиков, места их дислокации, скорость этих ракет, дальность, как минимум 5 критериев». Подробнее об этом, напомню, «Независимая газета» на первой полосе. Чиновников Министерства связи подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сегодня рассказывает газета «Ведомости». Генпрокуратура обратила внимание, что поездки высокопоставленных чиновников Министерства в Ванкувер и другие приятные места частично оплачивались коммерческой структурой. Имеется в виду компания «Ростелеком». Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман направил в Следственный комитет России материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. Заместитель министра связи Наум Мардер регулярно обращался в компанию «Ростелеком» с просьбой оказать содействие делегациям министерства в зарубежных поездках. «Ведомости» отмечают, что до сих пор чиновников почти не наказывали за взятки, полученные натурой. По поводу путешествия за чужой счет были претензии к нескольким губернаторам, но ничем серьезным дело не кончилось. Рост внимания к нарушениям может объясниться борьбой, которая идет за перераспределение постов в будущем правительстве, говорит политолог Михаил Виноградов. Такого рода претензии, считает он, могут появиться и к другим ведомствам. Самолеты в России могут оборудовать алкотестерами. Об этом сегодня сообщает газета «Известия». В России грядет масштабная кампания по предотвращению употребления алкоголя летчиками. Озаботившись участившимися в последнее время авиационными происшествиями, Министерство транспорта, Росавиация и Межгосударственный авиационный комитет собираются разработать комплекс срочных мер, которые позволят повысить безопасность полетов. Одна из них и касается борьбы с пьянством. Эти вопросы, как ожидается, будут обсуждать сегодня на специальном совещании. Например, есть предложение ввести уголовную ответственность за употребление алкоголя членами экипажа. Кроме того, для проверки пилотов на алкогольное опьянение предлагается закупить персональные алкотестеры, которые будут установлены прямо в кабинах экипажей. Напомню, что вчера, например, газета «Коммерсант» написала о том, что подтвердилась окончательная версия о вине пилота в гибели хоккейной команды «Локомотив», да, и в аварии самолета Як-42. Основные российские газеты сегодня пишут о встрече Медведева со сторонниками. Она прошла накануне в его резиденции. Эти сторонники Медведева даже организовали специальный комитет. Он так и называется — Общественный комитет сторонников. В него входит около 80 человек. Это представители власти, бизнеса, экспертного сообщества, деятели культуры. Как поясняет независимая газета, одной из главных задач комитета сторонников станет проработка концепции большого правительства, вокруг которой этот медведевский мини-народный фронт с прошлой субботы, собственно, и начал складываться. Между тем, согласно опросу ВЦИОМ, если бы выборы в Госдуму состоялись в это воскресенье, единороссы с президентом Медведевым во главе списка набрали бы 53% голосов избирателей. Результатом опроса посвящен но немало публикаций в свежей прессе, и основной вопрос, которым задаются журналисты, сохранит ли «Единая Россия» конституционное большинство в будущей Думе. Так об этом пишут «Московские новости», а в «Коммерсанте», например, статья называется «Единую Россию обделили большинством». Еще об одной теме. Власти готовы выделять средства на формирование позитивного образа территории. Об этом пишет сегодня тоже «Коммерсант». Публикация называется «Регионы закупаются репутацией». Информация об этом появилась на сайте государственных закупок. Так, администрация Якутии готова потратить на продвижение имиджа региона в России и за рубежом больше 16 миллионов рублей. Самарские власти собираются улучшать имидж не только правительства, но и самарской епархии. Однако эксперты считают, что чаще всего работа по улучшению имиджа в регионах ведется формально.
Спасибо, Мария. Свежие российские газеты сегодня читает наш обозреватель прессы Мария Страйкова. К наиболее интересным публикациям мы вернемся в следующем часе нашего эфира. А в завершении этого часа городской репортаж. Приозерский район Ленинградской области постигло экологическое бедствие. Вблизи поселка Грумово разлился коровий навоз. При этом уже установлено, что авария не ликвидируется должным образом, хотя сделать это необходимо срочно ввиду надвигающихся холодов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Навозные реки текут в поселке Громово из племзавода Красноармейский. В конце сентября там проходила проверка Россельхознадзора и Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры, обнаружившая на предприятии целый букет санитарных и экологических нарушений. Отсутствие твердого покрытия дорог, нормального ограждения, оно присутствует только частично, а что самое главное, зона хранения навоза тоже не имеет ограждения. Не огорожены также ни санитарный пропускник, ни дезбарьер, не санитарная бойня, есть и другие санитарные и экологические нарушения. У руководства животноводческого комплекса не оказалось документов, подтверждающих согласование с органами государственного ветеринарного надзора по поводу размещения на земельном участке биотермических ям. А сами эти ямы оказались расположены на ненадлежащем расстоянии от предприятия. Попутно на производстве обнаружились мешки с кормами, хранящиеся без поддонов, заменитель сухого цельного молока с истекшим сроком хранения, а в холодильной камере убойного пункта нашлись неклейменные туши. Так что еще в сентябре в отношении директора племзавода Красноармейский были возбуждены дела об административном правонарушении. Но это, видимо, не заставило руководство устранить нарушение. И вот в навозохранилище случился прорыв. По предварительным данным, на территории в 6 тысяч квадратных метров разлилось около 1500 кубометров навоза. По счастью, в воду они пока не попали, но если аварию срочно не ликвидировать, это только дело времени. Животноводческие предприятия Ленинградской области часто выглядят так плачевно потому, что выращивать крупный рогатый скот здесь попросту невыгодно и приходится экономить на всем, включая навозохранилище, не говоря о зарплатах персонала, говорит руководитель Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук.
Навоз попадает в плотную среду, уменьшение количества кислорода, что вызывает само рыб. Америку, потому что потом происходит отравление растений. И, наконец, во время разложения навоза возникает не только полезные вещества, которые растительность может усвоить, но также и выделение этими самыми бактериями продуктов своей жизнедеятельности, которые являются ядовитыми, а опасны для живых существ. Если у нас кормов нету здесь, то не надо стараться делать дешевую говядину.
Этот случай симптоматичный, потому что у нас и промышленные предприятия строят, не учитывая экологическую безопасность, и сельскохозяйственные тоже. Да, сельское хозяйство возрождается, но ему нужно помогать, чтобы оно было экологически безопасным, считается председатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга Лина Зернова.
Свинофермы или фермы крупного рогатого скота, птицефермы – это такой же опасный объект, который представляет действительно угрозу для окружающей среды. Вот разлился этот навоз, конечно же, это попадет в грунтовые воды, попадет в водоемы, которые загрязняются органическими веществами, органикой. И вот это загрязнение, оно создает самую благоприятную среду для цветения водорослей, для развития патогенной флоры. И все это может остаться. Сейчас, слава богу, конечно, осень, холодно, но это может дожить вообще до весны, и дело это продолжится. Вообще так вот загрязнять свою землю просто нельзя. Я думаю, что вообще-то органы местной власти, органы субъекта федерации, природоохранные органы, они должны очень щепетильно подходить к тому, какой объект открывается, насколько введены очистные сооружения. Не брать взятки за то, что они ставят свои подписи, а проявлять принципиальность и должную ответственность при пуске таких объектов.
По мнению Лины Зерновой, главное, что это происшествие имеет системный характер.
Самое главное, вот нет надежды на то, при таком отношении именно контролирующих органов, органов надзора прокурорского, местных властей, нет надежды на то, что ситуация исправится. Вообще говоря, общество, конечно, должно как-то вот этому безобразию противостоять, потому что кто страдает? Страдает широкие круги населения. Потому что они начинают пить некачественную воду.
По сведениям Лины Зерновой, около трети подземных источников Ленинградской области уже загрязнены. Так что, покупая в магазине воду, где написано, что она добыта со 100-метровой глубины, нельзя быть уверенным, что она действительно чистая. А происходит это именно из-за таких локальных экологических катастроф, как в поселке Громово. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после коротких сообщений и выпуска новостей. В следующем части нашего эфира вы услышите эксклюзивное интервью с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Мы также вернемся к центральной теме нашей программы – договору о зоне свободной торговли СНГ. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, какие товары производства республик бывшего СССР вы покупаете с удовольствием. Также в следующем часе нашего эфира вас ждут новости культуры, наиболее интересные события за рубежом, новости экономики и многое другое. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».